Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», 70-я встреча у нас сегодня. У микрофона Олег Шевкун. В прошлый раз мы с вами остановились на 11 стихе Евангелия от Матфея. Нам не хватило буквально 2 минут на один дар. А минуты эти и дар этот чрезвычайно важны. 11 стих Евангелия от Матфея, 2 глава, мы читаем о волхвах, которые пришли с востока к младенцу Иисусу. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему». Обратите внимание, не ей, не им, а именно ему. Это поклонение Иисусу Христу сразу и только поклонение ему. А дальше? «И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Мы говорили с вами о том, что золото символизирует чудесное рождение Иисуса Христа. Ладан символизирует его жизнь, его служение. Смирна или миро символизирует его погребение. Это те масла, это те особые вещества, которыми умощали при погребении. Мы говорили о том, что в Ветхом Завете есть еще одно пророчество. И это пророчество о втором пришествии Иисуса Христа. И в этом пророчестве мы видим только 2 из 3 даров. Я остановился на вопросе, какие именно. Я думаю, ответ на этот вопрос совершенно очевиден, если вспомнить, что это пророчество записано в книге пророка Исаии, 60 глава, 6 стих. Исаия 66. «Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа». Это пророчество о временах, когда Иисус будет царствовать вовек, о втором пришествии Иисуса Христа. И по этой причине здесь не говорится о смирне или о миро, потому что здесь нет погребения Христа. Он придет для того, чтобы править. Он придет для того, чтобы царствовать вовеки. А пока золото, ладан и смирна. И все это будет необходимо Христу в его жизни. Кстати говоря, я думаю, что именно эти богатые дары пригодились Иосифу и Марии для того, чтобы добраться до Египта и жить в Египте, поскольку Иисус подвергался бы преследованию в Иерусалиме или в Иудее. 12 стих. «И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Они думали, что Ирод придет поклониться младенцу. Они думали, что Ирод говорил искренне. На самом деле, конечно, никакой искренности в словах Ирода не было. И Бог каким-то образом, чудесным образом открыл это волхвам. И вот ведь интересная вещь. Когда мы с вами оказываемся послушными Богу, когда мы с вами совершаем шаги по Его воле, Он дает нам свое откровение. Вот мы делаем шаг, и Он делает важнейший шаг в нашей жизни. Бог открыл волхвам через древнее пророчество Валаама про звезду, которая должна была появиться на востоке. Услышав откровение, они отправились посмотреть на царя, о котором было возвещено. И Бог вел их в этом пути. Они пришли к Иисусу, они принесли ему дары. Бог дал им еще больший дар – защиту, охрану их жизни, потому что им ведь тоже возвращаться к Ироду было совершенно небезопасно. Так и сегодня. Мы делаем шаг, и Бог делает шаг, а то и 2, и 3 шага вместе с нами. Четыре пророчества, о которых мы говорили, которые вроде бы совершенно не сочетаются друг с другом, но они исполняются в рождении Иисуса Христа. Первое пророчество мы говорили о том, что Мессия должен родиться в Вифлееме. И это пророчество уже исполнилось. Мы видим, как это произошло. Семья его жила в Назарете, но по случаю переписи им нужно было прийти в Вифлеем, потому что Давид был из Вифлеема, потому что это его родство. И, кстати, о смысле, о значении родства Давида мы также с вами уже говорили. Второе. Мессия должен быть призван из Египта. Сегодня будем говорить о том, как это произойдет, даже при том, что Вифлеем и Египет находятся далеко друг от друга. Третье. Должен был плач в Раме. Рама находится к северу от Иерусалима, при том, что Вифлеем к югу от Иерусалима. Ну, еще одно пророчество, с которым есть свои сложности, свои проблемы, что этот ребенок, что Мессия Назареем наречется. И опять-таки о том, как это все исполнится, мы с вами сегодня будем говорить. Исполнилось это все совершенно буквально. И исполнилось это относительно быстро. Произошло все это в жизни Иисуса, и только Бог мог собрать все эти пророчества вместе и исполнить их сразу. На основании этого мы утверждаем, что и пророчества о последних днях, и пророчества о будущем, даже если сегодня они кажутся плохо сочетающимися друг с другом, так или иначе исполнится. Каким образом сложится этот пазл, мы сегодня можем только гадать. Окончательный ответ на этот вопрос знает только Бог. Но мы знаем, как этот пазл складывался раньше. И вот понимание того, что было раньше, помогает нам заглянуть и в будущее. Ну так вернемся к пазлу. 13 стих. «Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Особое благословение от Бога получили не только волхвы. Особое благословение, особую защиту получает также Иосиф. Бог говорит ему, что делать. Может ли бегство не быть постыдным? Да. Если это бегство подсказано, продиктовано Божьим словом. Тут самый сложный вопрос. А как определить, продиктовано оно Божьим словом или нет? Я думаю, что в случае Иосифа и Марии все было очевидно. Они были послушны Богу, и Бог вел их. В этот момент Бог уводит их на какое-то время в Египет. Смысл не в том, чтобы найти себе более простую и легкую жизнь. Смысл в том, чтобы в любой ситуации оставаться послушным Богу. Да, это бывает непросто. Да, это бывает тяжело, да, это бывает опасно. Но вот когда мы уже пошли этим путем, когда мы проявляем послушание, вот тогда Бог на это послушание будет отвечать, и Он ведет нас дальше. Я думаю, что Иосифу весьма неожиданно было услышать такие слова о том, что нужно идти в Египет. В Египет? С чего бы это? Но с другой стороны, к этому моменту Иосиф уже привык. Он знает, что Бог совершает в его жизни необычные дела, и, как бы странно это ни было, он готов идти вперед. 14 стих. «Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта воззвал я сына моего». Мы уже цитировали это пророчество в прошлый раз. Ответ на вопрос, как же так, как Мессия может быть вызван или воззван из Египта и при этом родиться в Вифлееме? Вот Бог устроил чтобы эти, вроде бы несовместимые пророчества, совместились и применены были к одной и той же ситуации. 16 стих. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов». И тут мне придется сделать несколько допущений. Ну, эти допущения, конечно, основаны на фактах, но определенный элемент допущения, определенный элемент натяжки в этом есть. Я признаюсь, но не думаю, что в данном случае это критично. Сейчас увидите, почему. Первое. Ирод разгневался. Он понял, что его одурачили. Он понял, что его просто осмеяли. Он надеялся, что волхвы придут, что передадут ему информацию, а волхвов нет и нет. Вопрос. Насколько обоснованно, насколько логично действует разгневанный человек? Особенно если этот человек царь Ирод, который в принципе отличался тем, что зачастую в гневе совершал поступки непонятные и непредсказуемые.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы читаем с вами о том, что Ирод разгневался и послал избить или убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Вот здесь я предполагаю, что Ирод действовал с запасом и хронологически, и географически. Он знал от волхвов, когда появилась звезда. Естественно, волхвам нужно было какое-то время для того, чтобы собраться и отправиться в путь. То есть от появления звезды до того момента, когда волхвы пришли к Ироду, могло пройти около года. Ну, где год, там и 2, на всякий случай, чтобы не ошибиться. И вот тут-то я предполагаю, что Ирод действовал с запасом в плане хронологии. Ну, эти меня одурачили. Ну, наверное, там год. Но для ровного счета сделаем 2 года. По-человечески такое рассуждение вполне понятно. Но библейски обосновать я это не могу. А вот следующую часть этого действия с запасом я вполне могу обосновать. Смотрите, Матфей говорит о том, что Ирод послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его. Мы представляем себе, что младенцы были избиты в деревеньке, в городке Вифлеем. Это был небольшой город, на самом деле, для того времени. И вокруг Вифлеема. Ну вот, Вифлеем в стороне от Иерусалима, к югу от Иерусалима, где-то в 15 километрах. Ну и вокруг Вифлеема также это страшное деяние было совершено. Я предполагаю, на самом деле, что Ирод действовал с запасом и здесь. Дело в том, что в 17 стихе Матфей говорит: «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: „Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет“». Рама тоже находится примерно в 15 километрах от Иерусалима. Только, как мы говорили в прошлый раз, в другую сторону. Вот с одной стороны Вифлеем, с другой, примерно на том же расстоянии, находится Рама. Каким образом Матфей говорит об исполнении пророчества, не упоминая при этом Вифлеем? Младенцы избиты в Вифлееме и его окрестностях, а вопль стоит в раме. И тут я согласен с библейскими комментаторами, которые смотрят на этот фрагмент несколько иначе. Ирод действует с запасом не только во времени, 2 года там, где достаточно было бы одного, но и в пространстве. Дело в том, что он приказывает убить младенцев не только в Вифлееме и его окрестностях, но по окружности. Отложите от Иерусалима, взяв Иерусалим в качестве центра окружности, радиус. И проведите окружность на том расстоянии, на котором Иерусалим находится от Вифлеема. Тогда Рама попадает в эту окружность. И получается, что Ирод приказывает убить детей, родившихся в 15-километровой зоне от Иерусалима. Если хотите, это зачистка того времени. Такая особая 15-километровая зона. Вот тогда становится понятным, почему плач в Раме. Более того, иногда говорят, что злодеяние Ирода на самом деле не столь зло. Правда, Вифлеем был небольшим городком, а то и деревушкой. Детей 2-летнего возраста и ниже там было не так много. Откуда же тогда плач? Я предполагаю, что плач вызван как раз тем, что злодеяние было совершено по окружности, по радиусу. Ну, соответственно, не только по окружности, по линии, а во всем вот этом круге. Все, что между центром и линией, определяющей окружность. Можно ли сказать, что это предположение? Да. Можно ли сказать, что первая часть предположения по поводу времени, вообще говоря, натянута? Да, конечно. А вторая? Решать вам. Мне кажется, что вторая часть как раз исходит из текста. Потому что Матфей обращает наше внимание на исполнение пророчества. Как исполнилось это пророчество? Вот такой комментарий, такая интерпретация, такой взгляд помогает нам ответить на этот вопрос. Но читаем дальше. «По смерти же Ирода, се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Помните 4 пророчества, которые исполняются во 2 главе Евангелия от Матфея? Родился в Вифлееме, призван из Египта, должен быть плач в Раме и Назареем наречется. Как же исполняется последнее пророчество про Назарея? В прошлый раз мы с вами прочитали книгу пророка Исаии, 11 главу. Кто-то из вас, может быть, подумал, а при чем тут Назарей? Тут и слова-то такого нет. Обращу внимание на 2 вещи. Во-первых, сам автор не указывает имя пророка, на которого ссылается. Более того, он говорит не через пророка, а через пророков. Так что, скорее всего, здесь перед нами некий синтез, соединение высказываний нескольких еврейских пророков. 2 наблюдение. Мы разберемся в этом тексте, если будем иметь представление о еврейском подлиннике. Прочитаем еще раз книгу пророка Исаии, 11 глава, 1 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». Слово, которое переводится на русский язык как «ветвь», его можно переводить и как «цветок», «росток». Вот это слово по-еврейски имеет тот же корень, что и слово «Назарет». «Назарет» — это, собственно говоря, и есть ветвь, отрасль, росток. То же слово, между прочим, используется в книге пророка Исаии, 53 глава, 2 стих. ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия». Иными словами, в книге пророка Исаии, а также в 21-м псалме, используется тот же корень, на который ссылается Матфей. Но есть еще одна особенность. Слово «назарей» означало не только жителя города Назарет, но также и последователя учения, последователя иудейской группы, назареев. Это люди, которые посвящали себя служению Господу, люди, которые посвящали себя чистоте. Вы помните, если вы читали и изучали Ветхий Завет, что Самсон, например, был назареем. Правда, плохим назареем. Он нарушал назарейскую клятву. Иисус эту клятву не нарушал. Возвращаясь к 23 стиху 2 главы, который мы уже читали, в русском тексте он назареем через О, назореем, наречется. Итак, назарей, назорей через О – это еще и человек, который посвящает себя служению Богу. Что же происходит в Иисусе Христе? Он и из Назарета, хотя при этом родился в Вифлееме. Он и назорей через О, тот, кто посвятил себя служению Богу, он же и отрасль, и росток, который вырос из сухой земли для того, чтобы принести этой земле воду жизни. Итак, четыре пророчества исполняются в одном относительно небольшом, относительно коротком временном промежутке. А дальше, третья глава Евангелия от Матфея, мы знакомимся с ветхозаветным пророком. Кто-то скажет, ну какой ветхозаветный пророк, если мы попали уже в новозаветные времена? Не случайно же мы говорили о промежутке между Ветхим и Новым Заветами 400 лет, как-никак. Да, конечно, этот промежуток есть, но все же пророк, с которым мы знакомимся, это ветхозаветный пророк. Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Откуда появился Иоанн Креститель? На этот вопрос евангелист Матфей не отвечает. Для него Иоанн Креститель – это прежде всего глашатай, а тот, кто должен принести определенную весть, он вестник. Когда вестник приходит со своей новостью, мы обычно не интересуемся биографией вестника. Ну, вы, например, слушаете или смотрите новости, слушаете по радио, смотрите по телевидению. Вот вас не интересует биография того диктора или того журналиста, который эти новости вам озвучивает. Так же и здесь. Это подход Матфея. У евангелиста Луки, однако, несколько иной подход. И когда мы дойдем до Евангелия от Луки, мы узнаем биографию Иоанна Крестителя, мы узнаем о его рождении, мы узнаем о том, кто такая Елизавета, о том, какие родственные связи, родственные отношения у Елизаветы с Марией и у Иоанна Крестителя с нашим Господом Иисусом Христом. Пока же для нас важно, что Иоанн Креститель – это вестник. Почему же он ветхозаветный пророк? Он приходит до Христа. Его проповедь звучит ровно так же, как проповедь ветхозаветных пророков. Но для ветхозаветных пророков Иисус Христос, Мессия, еще в далеком будущем. Для Иоанна Крестителя Иисус уже грядет. Именно Иоанн Креститель не только встречался с Иисусом, но и преподал ему крещение. Кстати, знаете, когда произошла первая встреча Иоанна Крестителя с Иисусом Христом? Я оставлю вас в неведении, Если хотите найти ответ на этот вопрос, почитайте первую главу Евангелия от Луки. Думаю, немало удивитесь. Это вам такое небольшое домашнее задание. Иоанн Креститель говорит две вещи. Во-первых, покайтесь. Покаяние по-гречески метаноя. Слово это буквально означает перемена разума или перемена образа жизни, образа мыслей, образа действия. Мы часто используем другое слово – уверовать, поверить. Но для того, чтобы поверить, нужно изменить свой путь. Для того, чтобы поверить, надо от чего-то уйти, отвернуться. Правда, ведь поверить значит обратиться к Богу. Для того, чтобы было место для веры, и для того, чтобы жизнь была продиктована этой самой верой, в жизни надо от чего-то отказаться. И вот этот отказ от старого, отказ от прежнего, собственно говоря, и называется покаянием. Невозможно добавить веру просто как некое приложение к тому, что в жизни у нас уже есть. Истинная, подлинная, настоящая вера работает иначе. Ради того, чтобы прийти к ней, надо от чего-то отказаться. Вера, просто по определению своему, что-то в этой жизни вытесняет. И второе заявление, которое делает Иоанн Креститель после того, как говорит о покаянии, он объясняет смысл и причину этого покаяния, ибо приблизилось Царство Небесное. Мы будем говорить об этом подробнее. Дело в том, что в Евангелии от Матфея Царство Небесное сосредоточено в личности и служении Царя. Приблизилось Царство Небесное, значит, приходит сам Царь, тот, кто правит в этом Царстве. Некоторые христиане убеждены, что сегодня Иисус Христос уже правит на этой земле, в частности, Он правит через Церковь. Боюсь, что не могу с этим согласиться, просто глядя на Церковь, глядя на то, что происходит в ней. Ну и, конечно, читая Священное Писание тоже. Да, Иисус сегодня уже правит, но делает Он это в сердцах тех, кто покаялся, в сердцах христиан. Вот через нас Он уже сегодня правит на этой земле. Хотя сейчас Его правление ограничено. Но это сейчас. Потом будет по-другому. Но об этом потом мы и поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.